Издательство «Эксмо», «Мара» и «Морок». Автор Лия Арден. Читает Анастасия Максимова. Глава первая. Я иду, стараясь не отставать и не сбавлять шага, потому что стоит мне только зазеваться, и он вновь натянет цепи, которые прикреплены к моим кандалам на руках и металлическому кольцу вокруг шеи. А если он дернет слишком резко, я могу упасть прямо в жидкую грязь, в которую превратилась дорога из-за недавнего ливня. Пачкать свои новые и пока единственные одежды мне не хочется. Все-таки эти рубашка и кафтан намного лучше тех практически разложившихся тряпок, в которых они подняли меня из могилы. Я оглядела зевак, собравшихся по обе стороны вдоль дороги. Они хоть и жмутся друг к другу, особенно когда мы проходим мимо, но не могут подавить своего любопытства, ведь они рискнули выбраться в такую глушь в столь ранний осенний час. Небо затянуло тяжелыми серыми тучами, и не понять, еще утро или солнце уже перевалило за полдень. Воздух буквально пахнет приближающейся зимой, а когда они вытаскивали меня наружу за час до рассвета, дыхание с моих губ срывалось облачками пара, а под сапогами скрипел иней, покрывший траву. На лицах людей отражается весь спектр эмоций при виде меня, от интереса и восторга до ужаса и даже отвращения. Хотя чему удивляться? Я уверена, что не каждый день им удается увидеть ожившего мертвеца из старых сказок. Но я не желаю быть экзотическим животным на потеху публики и низко опускаю голову, а накинутый капюшон моего плаща позволяет игнорировать чужие взгляды. Даже если бы я захотела, то не смогла бы скрыться от любопытных глаз. Среди серости моя длинная алая накидка даже издалека бросается в глаза. У меня вырвалась горькая усмешка, когда я поняла, что они специально нарядили меня в эти ритуальные одежды, подчеркивая, кто я есть. Да, мы носили такие вместе с сестрами, чтобы выделяться на фоне зимы и белоснежных покровов, принадлежавших нашей богине. Но сейчас я иду по грязи, пачкая подол. Мне должно быть абсолютно на это наплевать, однако в груди липким комом затаилось недовольство. Таких, как я, было всего 7, включая меня. Мары. Так нас прозвали. Мы, как и обычные люди, пьем, спим, боимся, умираем, кричим, когда нам больно, но мы избраны с 10-летнего возраста и отмечены самой богиней смерти Мараной. «Вы особенные», — говорили одни. «Ваше предназначение важно ничуть не меньше, чем сама жизнь», вторили другие, забирая нас от родных семей, чтобы воспитать ради какой-то призрачной высшей цели. Хочу, чтобы они повторили это еще разок моим мертвым сестрам, чья плоть уже наверняка разложилась в их общей могиле. Или, может, их просто сожгли, а только моему телу не повезло каким-то образом уцелеть. Когда-то, возможно, так и было. Возможно, мы были особенными, но все изменилось. Я умерла много лет назад, и мир больше не тот, что раньше. Он все-таки дернул цепи, и я сделала один неуклюжий шаг вперед, пачкая ботинки еще больше. Будь то кто-то другой, я бы прошипела проклятие, и этот кто-то другой испугался бы, желая убраться от меня как можно дальше, боясь, что одна моя фраза может наслать проклятие на весь его род. Но с этим мужчиной я посмела лишь на мгновение вскинуть испуганный взгляд, наталкиваясь на черно-золотую маску, которая полностью скрывает его лицо, наполовину утопая в тени накинутого капюшона. Маска похожа на морду животного, скорее всего, шакала, а на месте глаз — черные провалы. Любой засомневается, что под этой маской вообще есть лицо настоящего человека. Хотя человек ли он? Это тоже спорный вопрос. Поговаривают, что под маской нет лица вовсе, что там сама тьма или же голый череп. Точно никто сказать так и не мог, потому что никому пока не удавалось выжить после того, как они узнали правду. Таких, как он, зовут Морок, слуга самой тени, у которой нет ни начала, ни конца. Нет вообще ничего, кроме пустоты, тишины и бесконечного одиночества. Я потупила взгляд, прося прощения, а потом неуклюже, с чавкающим звуком, вытащила ногу из грязи, чтобы продолжить движение. Больше я не смею на него смотреть, но чувствую его пристальное внимание нутром, как что-то тяжелое и давящее. С нами 2 взвода стражи по 15 человек, чтобы держать людскую толпу от меня на расстоянии. Но мне кажется, они нам и не особо нужны, потому что никто даже под угрозой натянутой стрелы или лезвия у горла не рискнет подойти и близко, пока Морок стоит рядом со мной. Если бы я могла, сама бы бежала от него подальше без оглядки. Разве могут кого-то бояться такие, как мы, отмеченные самой богиней смерти? Когда-то спрашивала я одну из своих сестер. И оказывается, могут. Таких, как Морок, боятся абсолютно все. Именно Морок поднял меня из земли 3 дня назад, оживил, привязав к себе. Я дышу, пока дышит он. И только такие, как он, вообще способны на подобные чары. Никто не дал мне зеркало, и я не знаю, как выгляжу, хотя в первый же вечер сама ощупала свое лицо и не почувствовала ничего особенного, кроме того, что оно сильно осунулось. Оглядывая тело и руки, я заметила лишь, что кожа моя имеет сероватый трупный оттенок, а когда-то длинные черные волосы поседели. Не красивой белизной, а серым каким-то мышиным оттенком. Я с отвращением смотрю на свои руки, пальцы такие худые, будто кости, обтянутые кожей, и я боюсь представить, как жутко должно быть выглядит мое лицо, хотя люди не разбегаются в панике. Чуть позже оттенок станет более живым. Бросил мне Морок несколько часов назад, когда я беспрестанно скребла ногтями кожу на кистях, будто бы я могла стереть трупную синеву. Тогда я замерла от страха, слушая его голос. Он сильно искажается сквозь маску. Голос точно мужской, но невозможно сказать ничего о возрасте говорящего или о том, приятный это голос или нет. Я лишь успела почувствовать поднимающуюся откуда-то изнутри пустоту и холод от его слов. «А волосы? Надо быть идиоткой, чтобы беспокоиться о таком». Но он ответил в последний раз. «Волосы останутся такими». Больше спрашивать я не стала. «Мы пришли», — довольно громко говорит принц, останавливая своего коня, когда дорога заканчивается, а мы все подходим к опушке леса. «Всем остановиться», — басит капитан и тоже останавливает своего коня. Все солдаты, я и Морок, замираем, а простой люд остается за нашими спинами метрах в 15, не смея подойти ближе. Принц улыбнулся, поворачиваясь ко мне. Вероятно, он доволен выбором этого места, хотя я все еще не знаю, зачем они меня сюда притащили, поэтому не спешу разделить с ним его радость. Я оглядела полосу мрачного леса впереди. Большая часть деревьев уже осталась без листвы, а их корявые голые ветки торчат в разные стороны. Однако чуть дальше, в сумрачной глубине леса, увеличивается количество вечно зеленых елей, и невозможно разобрать, что же там прячется. Принц ловко спрыгивает с коня и легким шагом идет ко мне. В отличие от остальных, молодой мужчина без брони. На нем только черные штаны и наглухо застегнутый черный мундир, удлиненный сзади, который отлично подчеркивает его стройную фигуру. Золотая вышивка и эполеты выпячивают статус, хотя уже по одной гордой осанке и плавной походке можно понять, что он обладает немалой властью. Не выказав какого-либо страха, он проходит мимо Морока, а тот лишь провожает его взглядом. «Что ж, Мара, надеюсь, ты покажешь нам свою силу». Принц говорит мягко, а улыбка касается не только губ, но и теплых светло-карих глаз. Обращается ко мне будто с просьбой, только она таковой не является. На вид ему около 19 лет, тот же возраст, в котором я умерла. Но он — принц, а я его пленник и ходячий мертвец. Он кивнул капитану, и тот протянул молодому человеку меч. «Просите меня нарубить вам дров для костра?» Я равнодушно смотрю на оружие, которое принц теперь протягивает мне. «Обращайся, как подобает, к его высочеству принцу Даниилу», угрожающе рявкает капитан. «Все в порядке», — все с той же улыбкой встревает принц. «Морока, может, я и боюсь, но не этого Даниила или его солдат. Худшее, что они могут сделать, — убить меня». А в моем положении это смешная угроза. Принц делает шаг ближе ко мне и наклоняется немного вперед, чтобы остальным было труднее расслышать. «Позволь повторить, Агата. Я буду рад посмотреть на твои способности. Я стараюсь не показывать удивления, что ему известно мое настоящее имя. Мне стоило больших трудов убедить отца, что твое воскрешение нам на руку. Не заставляй меня разочаровываться. Возможно, ты уже мертва, но не забывай, что лишь одно слово — и ты отправишься в место, где будет гораздо хуже, чем здесь». Меня прошиб озноб, и я скосила взгляд на Морока, который наверняка все слышал, стоя ближе всех к нам. Принц Даниил прав. Одно слово, и морок может отправить меня в тень. Это даже не конец, это хуже. Что я должна сделать? Умница. Довольный принц хватает мою руку и, сжимая пальцы, подтягивает ближе к себе, взмахивая другой рукой в сторону леса. Жители сказали, что здесь скрывается упырь, который утащил нескольких молодых девушек в лес. Упыри ведь как раз по твоей части. Да, в этой местности подобной нечисти осталось не так много, но легенды гласят, что именно Мары или Морок приходили на помощь в таких случаях. Продолжает он, не обращая внимания на мой ответ. «Сними с нее цепи», — бросает Даниил Мороку. «Ваше высочество, разумно ли это?» — встревает капитан с опаской, поглядывая на меня. «Перестань так переживать, Дарий, а то седины прибавится», — вновь отмахивается принц, а капитан Дарий хмурит брови. «Неужели ты ничего не знаешь о том, на что способен Морок? Эти цепи лишь для вида, чтобы люди не пугались. На самом деле они ни к чему». Морок подходит ближе и начинает снимать с меня кандалы. Вначале с рук, а потом с шеи. Я стараюсь как можно меньше нервно дергаться, когда его пальцы, затянутые в черные перчатки, касаются моей кожи. Морок на целую голову выше меня. Насколько у него крупное телосложение, мне не понять, потому что тело затянуто в черную кожаную броню, и все скрыто черной, немного потрепанной временем мантией. Но из-за наплечников под плащом он выглядит очень внушительно. Рядом с ним мне хочется сжаться и стать как можно более незаметной. Чарами она привязана к Мороку и уйти далеко от него не может. А даже если попытается сбежать, то он сможет ее выследить. Будет чувствовать ее словно пес. Верно я говорю. Морок лишь кивает в ответ, а я облегченно выдыхаю, когда он отходит. Не успеваю я потереть соднящую после оков шею, как принц подхватывает меня под руку и тащит к кромке леса. Он либо сумасшедший, либо идиот. У остальных хотя бы хватало ума не прикасаться ко мне. Агата. Он почти с нежностью тянет мое имя. Должен признать, время прошло, и сейчас байками о вас пугают детей и недалеких глупцов, что не понимают истинной ценности вашей силы, дарованной Мараной. И что же о нас говорят? Например, что вы ходите зимой в ночи вокруг домов и зовете по именам. А кто откликнется на имя, умрет. А кто-то даже поговаривает, что после своей смерти вы встаете и бродите по земле со своими головами под мышкой. Я искоса смотрю на него, пытаясь понять, выдумал ли он это прямо сейчас, или люди действительно превратили нас в персонажей для ночных кошмаров. «Но я вырос на сказках о старых временах», — спокойно продолжает принц, «о том, как вы, Мары, избавляли леса от нечисти, как обрывали нити жизни у тиранов и даровали долголетие королям, которые были благородны и добры к своим подданным, как ярки были ваши алые мантии на фоне белоснежного леса, молочная кожа с нежным румянцем, алые губы, а волосы черны, как летняя ночь. Я бы решила, что он насмехается надо мной, если бы не этот мечтательный блеск в глазах, устремленных вперед, когда он запускает руку в свои светлые, слегка прикрывающие уши волосы. Я слышал, что каждая из вас была как сама богиня Марана, прекрасна и молода, будто ее копия. Принц, наконец, переводит взгляд на меня, и восхищение сменяется снисхождением с оттенком жалости в его улыбке. Я едва сдерживаюсь, чтобы не скривиться, когда он сочувственно похлопывает своей ладонью по моей кисти, которая покоится на его согнутой в локте руке. Я бы с радостью ее вырвала, но принц держит крепко. Как жаль, что мне уже не удастся познакомиться с тобой и твоими сестрами, когда вы были настолько сильны и едины. Хотел бы я быть принцем, когда все сказки были явью. Но мы еще успеем поговорить. Буду рад, если ты расскажешь мне несколько волнующих моментов из своей жизни. А сейчас, пожалуйста, избавься от упыря». Принц Даниил останавливается на полпути между своей охраной и началом леса. В этот раз я принимаю меч из его рук и в нерешительности замираю, когда он складывает руки на груди и в ожидании устремляет на меня свой взгляд. Не желает ли принц отойти к своему капитану? Мои губы едва дергаются в улыбке, когда он понимает намек, что ему лучше убраться с дороги. Пожалуй, не желает. Уголки его губ растягиваются еще шире, показывая зубы. Я люблю все смотреть с первых рядов. «Вы когда-нибудь видели упыря?» — пытаюсь пристыдить я. «Я видел живописные иллюстрации в книгах», — парирует Даниил, явно не воспринимающий ситуацию всерьез. «Тогда одолжите мне и свой кинжал». Принц приподнимает бровь, понимая, что останется безоружным. Меча при нем нет. Я стараюсь подавить ухмылку, наблюдая за его заминкой. Похоже, он плохо читал свои сказки, раз думает, что кинжал поможет ему защититься от меня. Хотя и с моей стороны будет глупо даже пытаться его убить. «Это мой счастливый кинжал. Буду ждать, что ты вернешь его мне как можно быстрее», — говорит Даниил, протягивая оружие. «Все непременно», — сухо отвечаю я, принимая оружие и иду вперед ближе к деревьям. Упырь. Принц Даниил все-таки обладает, может, и неполной или искаженной информацией обо мне и моих сестрах, но большая часть того, что он бормочет, верна. То, что мы отмечены богиней смерти, лишь звучит жутко. На самом деле мы приносили скорее пользу, хотя нередко в специфической форме. Мы можем упокоить то, что давно мертво, но по какой-то причине цепляется за старую жизнь и не хочет покидать этот мир. Такими как раз являются упыри, бесы, призраки, полудницы, утопленники и другая нечисть. Обычному человеку, чтобы убить того же упыря, необходимо быть быстрым. Он должен знать, что твари нужно обязательно отрубить голову и руки, знать, что нужно держаться подальше от их зубов, и первое, что нечисть делает, это целиться в шею. И если человеку удастся справиться с мертвецом, то стоит его как можно быстрее сжечь, иначе все старания могут быть напрасными. И это только упырь. Для другой нечисти свои правила. Каждый опасен по-своему, и мало кто из обычных людей знает, как с ними справиться. Однако такие, как я или Морок, могут сделать все сами. Мары способны видеть и касаться того, что не замечают другие. Мне достаточно лишь прикоснуться к тварям, и я смогу с концами оборвать их жизни, дать шанс на переход, что им не удалось завершить. Именно этим мы и занимались раньше. Отправляли неупокоенных в потусторонний мир. Это было основной задачей всех Мар. Но позже нас ввязали в политику. Мы стали обрывать жизни правителей, которые несли разрушение, тиранов, которые едва не погубили свои страны. А пару раз я слышала, как сестры еще до моего рождения подарили долголетие двум королям. Это тоже было в наших силах, но тогда никто не знал, что такие сведения лучше держать в тайне, иначе однажды они станут тем, что может нас погубить. И так и произошло. Мы не бессмертные. Наши задачи опасны, и немало сестер погибло, встречаясь с нечистью. Но если Маре удается прожить жизнь до конца, то она будет лишь на 1/2 длиннее обычной человеческой жизни. Раньше существовал баланс. Мар всегда было только 7. И как только одна умирала, сразу где-то у другой 10-летней девочки открывались способности. Но теперь я последняя. И больше не вижу смысла платить пользой за причиненное нам зло. Но вначале мне нужно избавиться от связи с Мороком. Значит, какое-то время придется быть послушной. К тому же мне интересно, ради чего они пошли на такой риск, поднимая меня из могилы. Вряд ли дело в каком-то одном мертвеце, что прячется в лесу. Я откидываю капюшон с головы и втягиваю носом воздух, пытаясь найти упыря. Он спит, прячась далеко в глубоких тенях еловых веток в ожидании вечера, когда солнечный свет не будет его тревожить. Легко распознать запах гнили среди свежести леса и влажной земли. Принц Даниил хочет представления. Почему бы и нет? Я затягиваю песню, тихую ритуальную молитву, наложенную на мелодию. Губы непроизвольно изгибаются в улыбке, когда, слегка обернувшись, я отмечаю, что принц и его солдаты восхищенно вздохнули как один. Не только лица, но и красивые голоса являются отличительной чертой Мар. Они нам нужны для того, чтобы мы могли петь подобные песни призыва, и твари, как под гипнозом, сбегались к нам. Это облегчает охоту, но есть и побочный эффект. От меня не укрылось, что только Морок все понял. Его не восхищает ни голос, ни мелодия. Он напряженно опускает руки, ранее сложенные на груди, и делает несколько стремительных шагов в мою сторону. Не задумываясь, я поднимаю руку вверх, чтобы он оставался на месте, и, к моему удивлению, он послушно замирает, возможно, решая дать мне шанс. По-честному, я сильно рискую. Мары прибегали к ритуальному призыву, только если рядом, бок о бок, стояло не меньше 3 сестер. Но моя собственная смерть сделала меня беспечной. Я продолжаю напевать еще несколько минут, растягивая ноты, чувствуя, как звук вибрирует в грудной клетке, как легкие наполняются воздухом, а буквы сами складываются в знакомые слова. Я чувствую, что они просыпаются. Как я и ожидала, упырь не единственный, кто услышал меня. По земле пошел гул, отдаваясь слабой вибрации в ногах. Птицы замолчали, напуганные тварями, что решили спрятаться в их лесном доме. Я заканчиваю петь и скидываю с себя мантию, которая будет только мешать. Под ней у меня лишь простые черные штаны, рубашка и наглухо застегнутый кафтан бордового оттенка. Ничто из этого не спасет меня ни от лезвия, ни от когтей и зубов, но я хотя бы смогу быстро двигаться. Я сжимаю в руках меч и кинжал, спиной чувствуя напряженное ожидание, которое буквально давит на всех присутствующих. Выдыхаю и начинаю медленно про себя считать до 30, чувствуя каждый их шаг. 19, 20, 21. «Дорогая Агата», — протянул за спиной Даниил, уставший ждать. 23. «Ты пойдешь в лес или тебе требуется помощь?» В его голосе появилась тонкая насмешка. 24, 25. Первый выныривает из тени деревьев быстрее, чем я рассчитывала. Мерзкое создание, больше похожее на демона, чем на человека. Тонкие руки и ноги с когтями, серая кожа с неприятным зеленым оттенком плотно обтягивает кости, а рот полон острых зубов. Я преграждаю ему дорогу, когда он пытается ринуться в сторону солдат, уклоняюсь от его когтей, ныряя под протянутую руку, и, оказавшись сзади, размашистым ударом вонзаю лезвие меча в сгиб между шеей и плечом. Меч входит в его плоть с отвратительным звуком ломающейся ключицы и рвущейся кожи. Тварь, споткнувшись, падает. Все произошло так быстро, что никто не успел вскрикнуть, но я вижу, как побелело лицо принца, когда он смог рассмотреть сморщенную кожу упыря, который теперь лежит лицом в жухлой траве. Он старый, давно бродит по земле, а его кожа и клочки оставшихся волос и вправду отвратительны. Я наклоняюсь, чтобы быстрее завершить дело, показать настоящее колдовство, потому что воткнуть меч в тварь может любой из присутствующих. Касаюсь пальцами шеи упыря и ухватываю их. Сверкающие, переливающиеся, словно бледное золото, нити, тянущиеся вдоль позвоночника, нити жизни. Именно это наш особый дар. При желании мы можем их видеть, можем вытащить и укрепить, а можем оборвать. Их должно быть 3, но у живых мертвецов всегда 1 или 2 уже разорваны. У этого упыря до сих пор целые 2. Я выпрямляюсь, сжимая сверкающие нити в кулаке, как трофей. Натягиваю их до возможного предела, позволяя и обычным людям их увидеть. А потом, встречаясь с взглядом карих глаз принца, который не сдерживает восхищения, рву нити рукой, резко дергая вверх. Тело упыря содрогается и вновь затихает уже навсегда, а нити исчезают. Руку саднит после этого. На ладони появились 2 глубоких пореза. Но кровь почти не выступает, потому что сердце не работает и не гоняет красную жидкость по моим венам. Я скрываю порезы, сжимая ладонь в кулак. Мне стоило просто перерезать нити кинжалом, как мы делали всегда, но я специально сделала это руками на глазах у Даниила, чтобы он знал, что при желании я и его жизнь оборву с такой же легкостью. Я надеялась, что он ужаснется, но в глазах принца загорается живой интерес, а лицо озаряет почти счастливая улыбка. Улыбка человека, который нашел алмаз вместо кварца. Я не успеваю задуматься над этим, как из леса выскакивает еще один упырь. Поворачиваюсь к нему, теперь сжимая один лишь кинжал, ожидаю, что он бросится ко мне. Но тварь игнорирует меня, резко уходя в сторону. Я едва успеваю развернуться и швырнуть кинжал в голову нечисти, и та падает прямо под ноги принцу, не добежав до него буквально пары метров. Отдаю должное королевскому наследнику. В обморок он не рухнул. Только сделал несколько шагов назад, но от улыбки и след простыл. «Богиня», — выдыхаю я, понимая свою ошибку. Мы переглядываемся с Мороком. Я не могу видеть его лица или понять, что он чувствует, но у меня ощущение, что мы оба подумали об одном и том же. Я рассчитывала, что все твари будут нападать на меня, так как я ближе всех к линии леса. Но я забыла, что сама ходячий труп, а нежить тянется к горячей крови. Я подбегаю ко второму упырю, вытаскиваю кинжал из его тела и перерезаю нити, чтобы он вновь не встал. «Стоит ли мне волноваться, Агата?» — натянуто спрашивает принц. «Что вы, ваше высочество?» — вру я, криво улыбаясь. «Или уже желаете сменить первый ряд на последний?» Он не успевает ответить, когда из леса начинают выходить новые твари, хотя среди них еще лишь 1 упырь и 3 призрака. Со вторыми проще, вероятно, это даже души тех, кого упыри смогли утащить в лес. Но меня удивляет Морок, который выходит вперед, чуть в стороне, чтобы твари вначале обратили внимание на него, а не на принца. Вероятно, он может справиться с нежитью голыми руками при желании, но мужчина поворачивается ко мне и кивает, ожидая, что я буду его защищать, помогает мне, давая справиться в одиночку. Может, у Громилы есть немного сострадания ко мне, той, которой нужно доказать свою полезность королевскому отпрыску, чтобы он не решил, что мое воскрешение было бесполезной затеей. Моя догадка подтверждается, когда твари кидаются к нему, а он и головы не поворачивает, продолжая смотреть на меня. Будь он не столь опасен, я бы закричала на него, покрывая самыми изысканными бранными выражениями, но я едва успеваю добежать, чтобы перехватить первого призрака, который тянет длинные руки к мужчине. С призраками проще, потому что их тела не настоящие, а мягкие, будто из слишком плотной энергии. Они ранят не столько руками, сколько сводят с ума при прикосновении. Но на таких, как я, их сила не действует, и я просовываю руку с кинжалом прямо сквозь тело призрака, разрезая нити вдоль позвоночника. Я задерживаю дыхание, чтобы не чувствовать смрад от призрака, но склизкие ощущения на руке, которая прошла сквозь его тело, и мерзкий трупный вид делают свое дело. К горлу подступает тошнота. Призрак растворяется как раз в тот момент, когда упырь прыгает на Морока, и я, сделав безрассудный шаг, загораживаю мужчину собой. Не позволяю себе вскрикнуть, лишь шиплю, когда нежить впивается мне в одно плечо зубами, прокусывая его насквозь и ломая какую-то кость. Я надеялась, что не буду чувствовать боль, но как бы не так. Боль почти как настоящая, как при жизни. Во второе плечо тварь вгоняет мне свои когти, повисая на мне, как огромная пиявка. От его мерзости внутри поднимается волна злости, и я отрываю упыря от себя, разрывая свои же раны и увеличивая боль. Как только мне удалось его сбросить, сразу пинаю тварь и втыкаю нож ему в шею. С остальными двумя призраками я разбираюсь быстрее, а потом проверяю, чтобы у каждой нечисти были перерезаны нити жизни. Призраки сразу исчезают, растворяясь в воздухе, а вот упыри остаются лежать смердящими кучами костей и плоти. Я замираю с тяжелым дыханием, понимая, что на сегодня это все. Из леса больше никто не собирается вылезать. Как могу, я оглядываю плечи, отмечая испорченную одежду, разорванные раны, сквозь которые видно поврежденные мышцы. Крови больше, чем на ладони, но обильного кровотечения нет. Однако боль все еще пульсирует, а руки начинают неметь. Морок с таким равнодушием смотрит на мои повреждения, что я не могу сдержаться и бросаю на него злой взгляд. Это было потрясающе. В одиночку убить стольких. Принц Даниил почти аплодирует, ослепляя своим довольным выражением лица. Мне хочется воткнуть его же кинжал ему в карий глаз, чтобы стереть очаровательную улыбку, но вместо этого протягиваю оружие, возвращая его хозяину. К нам подбегает капитан Дарий со своими солдатами, проверить, все ли хорошо с принцем. «Сожгите трупы», — бросаю я капитану, и тот отдает приказ нескольким солдатам. Даниил принимает мою красную мантию от одного из солдат и, подойдя ко мне сзади, как джентльмен, накидывает ее мне на плечи, скрывая мои жуткие раны. «Мне больно», — тихо признаюсь я. «Так и должно быть?» — принц удивленно смотрит на Морока. «Да, но через пару дней все заживет». Голос низкий и ровный, без каких-либо эмоций. «Как? Я же мертва. Мое тело не заживает». Морок вновь поворачивается ко мне, и я жалею, что поинтересовалась. «Наша связь. Тебя вылечит моя жизненная сила, та же, благодаря которой ты вообще ходишь и болтаешь». Я прикусываю язык, морщась от боли. Хочется еще спросить, когда раны перестанут ныть, но я не решаюсь испытывать его терпение. «Вы удовлетворены представлением, принц?» Я пытаюсь скрыть свое презрение, сохраняя ровный тон. «Более чем, дорогая Агата». Он с нежностью обхватывает мою ладонь обеими руками. «А теперь самое время, чтобы привести тебя в порядок и представить моему отцу».